Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власти Франции и Бразилии продолжают поиски пропавшего аэробуса. Каковы версии крупнейшей в истории авиакомпании Air France катастрофы? Ким Чен Ир представил руководству Северной Кореи своего преемника, что известно о младшем сыне пхеньянского диктатора Ким Чен Уни. Россия и Европейская комиссия обсуждают проблему поставок газа через территорию Украины. Вероятна ли остановка газового транзита из-за украинских неплатежей? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 2 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Бразильские ВВС, которые ведут над Атлантикой поиски пропавшего французского авиалайнера, в середине дня во вторник предположительно обнаружили обломки этого самолета. По данным бразильских военных, обломки замечены в 650 километрах от острова Фернандо-де-Норонья. Авиалайнер, на борту которого находились 228 человек, летел из Рио-де-Жанейро в Париж и пропал над Атлантикой в ночь на понедельник. За развитием этой темы в течение всего дня следил мой коллега Александр Гостев.
Зона поисков пропавшего аэробуса ограничена площадью 1100 квадратных километров. Там, откуда поступили последние сигналы от рейса номер 447, то есть на полпути между Бразилией и Западной Африкой. В спасательно-поисковой операции участвует множество боевых самолетов и кораблей Франции, Испании, Сенегала и Бразилии. Власти Франции и Бразилии упорно отказываются говорить о том, что все люди на борту А-330 погибли. Военные всех стран отмечают, что поиски самолета или того, что от него осталось, очень осложнены огромными расстояниями, отдаленностью от суши и плохой погодой. Президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Сильва сказал сегодня журналистам.
В дни такие, как этот, все, что мы можем сделать, это выразить нашу глубочайшую печаль и пожелать семьям пассажиров набраться сил. Я не знаю, что мне сказать президенту Франции Саркози, и он не знает, что сказать мне.
Списка пассажиров и членов экипажа пропавшего авиалайнера до сих пор нет. Компания Air France сообщила, что в самолете летели граждане и подданные более чем 30 государств, в основном французы и бразильцы. Среди них был потомок бразильских императоров, принц Педро Луис де Орлеанс и Браганса, и президент латиноамериканского филиала французского концерна Мишлен. По неподтвержденной информации, среди пропавших и один россиянин. Авиационные эксперты всего мира сейчас обсуждают варианты случившегося. Большинство сходятся на туманной формулировке. Произошла авиакатастрофа, вызванная неким внешним воздействием окружающей среды. На первом месте удар молнии и мощный турбулентный поток. Версии террористического акта, взрыва или угона единодушно отвергаются. Вот мнение эксперта по авиационным вопросам журналиста французской газеты «Фигаро» Пьера Прие.
Самолеты довольно часто бьют молнии. С такого рода самолетами это случается пару раз в год. Но самому авиалайнеру это не наносит вреда. Он всегда оборудован так называемой клеткой Фарадея. То есть, проще говоря, разряд, молния, бьет с одной стороны и выходит с другой, без всяких последствий для самолета. Что же касается варианта турбулентности, то если посмотреть на время и маршрут полета, то вполне вероятно, что он попал в так называемую черную дыру. Это довольно большая зона вокруг экватора, которая перемещается в зависимости от времени года. Там случается очень сильная турбулентность. Это зона, где верхний слой атмосферы выше, чем в других частях земного шара. Таким образом, случающиеся там грозы, вызванные столкновением воздушных масс, происходят на значительно большей высоте, чем, скажем, в Европе. Пилот, работавший на этом маршруте, рассказал мне, что воздушные течения и грозы в этом районе достаточно сильны, чтобы разрушить самолет, поэтому пролетать там категорически запрещено. То есть, когда пилот видит грозу, он немедленно поворачивает. Грозу пилот может увидеть собственными глазами, так что он просто принимает решение повернуть налево или направо. Конечно, есть и метеорадар, который сигнализирует об опасности, увеличении концентрации льда в облаках, скорости воздушного течения. Самолет летел ночью. Чтобы избежать попадания в зону опасного разрушительного воздушного течения, пилоты могли полагаться только на радар.
Именно этот самолет, А-330, был практически новой машиной. по авиационным меркам. Он вступил в строй в 2005 году. Пилотировал рейс очень опытный экипаж. Российский летчик-испытатель Вадим Базыкин в интервью «Радио Свобода» сказал, что полностью исключает версию неисправности или аварии авиалайнера в данном случае.
Сейчас технологии такие, чтобы исключать как можно человеческий фактор. Пилотирование должно осуществляться компьютером, а не человеком. Потому что из-за человеческого фактора, к сожалению, больше 50% всех катастроф, аварий. Машина, можете не сомневаться, супернадежная, просто супернадежная. Поэтому, если что-то случилось, то навряд ли это по технической части. Вполне возможно, что в таких широтах, там и мезоциклоны, и молнии, произошла разгерметизация на большой высоте, это смертельно опасно. Называют альпинисты, это порог смерти. Для них это 8800, ну, для каждого человека индивидуально. Экипаж мог и сознание потерять, и все что угодно. На 100% никогда никто не может защититься. Это стихия, это природа. Турбулентность навряд ли, машина рассчитана на многократные перегрузки. Навряд ли, скорее всего, это молния, разгерметизация и прочее. Даже если с экипажем что-то случилось бы именно с экипажем, то машина сама бы довела, во всяком случае, до аэродрома, до снижения. Там именно в программу уже вводится аэропорт назначения.
Гибель рейса номер 447, видимо, крупнейшая авиакатастрофа в истории Air France. Последняя большая катастрофа самолета этой компании произошла в июле 2000 года, когда погибли 113 человек. Тогда в парижском аэропорту Шарль де Голь загорелся и упал при взлете знаменитый сверхзвуковой лайнер «Конкорд». Александр Гостев, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 2 июня. Россия и Украина никак не урегулируют напряженность в своих газовых отношениях. Министр энергетики России Сергей Шматко фактически предупредил Европу о том, что январь 2009 года, который знаменовался газовым конфликтом, может повториться в 2010 году. Европейская комиссия пока не подтверждает дату переговоров с российскими представителями о том, как же будет проходить транзит украинского газа. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данил Гальперович.
К тому, что Россия может предстоящей зимой опять отключить Европе газ, поставляемый через Украину, Москва готовит своих европейских партнеров заранее. По договоренностям между Россией и Украиной к 7 июня Киев должен осуществить платежи за газ, чего, по мнению российской стороны, он сделать пока не может. До 7 июня, по словам министра энергетики России Сергея Шматко, должна произойти его встреча с еврокомиссаром по энергетике Андрисом Пибалксом для того, чтобы решить, что же делать с Украиной.
Этот вопрос руководства страны вызывает очень серьезную беспокойность. Мы по своей линии информируем руководство о, на наш взгляд, недостаточно активной позиции страны Евросоюза в этой части. Мы регулярно находимся в переговорном процессе с нашими партнерами, с министрами энергетики, с Еврокомиссией, обсуждая потенциальные проблемы для поставок российского газа в Европу. Мы ни в коем случае не хотим повторения той ситуации, которая сложилась в январе этого года. Это очень серьезная, большая проблема сохранения репутации надежного поставщика газа в Европу, которая у нас всегда была.
Сергей Шматко не исключает проблем с поставками газа Европе. Он просто говорит, что если такие проблемы возникнут, то российское правительство постарается все объяснить европейским партнерам, чтобы те знали точно – Россия не виновата. Интересно, что переговоры с европейскими партнерами, о которых упоминал министр Шматко, пока не намечены, а даты 2-3 июня для переговоров с Андрисом Пибалксом оказались несогласованными. По мнению президента Института энергетики и финансов Леонида Григорьева, Москва действительно ответственна за складывающуюся ситуацию гораздо меньше, чем Киев.
Поскольку на Украине спроса на газ в данный момент нет, она сократила спрос, покупает меньше, Россия отказалась от претензий в 2 миллиарда долларов. Но дальнейшее продолжение низких закупок Украины газ становится опасным. Они должны летом закупать много газа, закачивать в те газохранилища, которые, кстати, они использовали в январе во время борьбы с «Газпромом», когда они качали газ с запада на восток, в обратную сторону. Этот газ у них был. Они его использовали. Теперь у них там полупусто. И если они не будут сейчас закупать, тогда они поставят под угрозу снабжение Европы следующей зимой уже просто потому, что у них нету своего будет газа в запас. Они точно начнут брать из транзитных газопроводов, поскольку там только транзитные газопроводы.
По словам Леонида Григорьева, у Киева есть несколько возможностей профинансировать свои газовые долги.
Перед этим они платили, брали в долг у госбанков внутри. При этом МВФ решает проблему перевода долгов частных банков западным кредиторам в госдолг. В каком-то смысле платежи по газу фактически начинают, и долги по ним начинают приобретать характер суверенного долга. Потому что страна не может жить без этого газа. Она должна платить. Если этого нет, то на это часть проблемы. Я считаю, что финансы уже проблемы. проблема не газовая. То есть у нас нет газовой войны. У нас есть финансовые проблемы Украины в условиях кризиса и отсутствия средств. Или же, вот последняя, значит, штука, предложенная Путиным, это что Россия купит банды у МВФ, то есть она получит какие-то свои проценты МВФские, такие умеренные, а МВФ отдаст суверенный долг.
На Украине в разгорающихся страстях вокруг газовых платежей по-прежнему видят политическую подоплеку. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
В России высказывают сомнения в способности компании «Нафтогаз Украины» полностью оплатить поставки почти 20 миллиардов кубометров газа для закачки в украинские подземные хранилища. На закачку такого объема топлива, необходимого для бесперебойного транзита в отопительный сезон, требуется 5 миллиардов долларов, говорит эксперт энергетических программ Центра имени Разумкова Владимир Амельченко.
Сейчас Украина стоит перед проблемой нехватки средств для закачивания природного газа в хранилище. Для того, чтобы тема работала равномерно и обеспечивала поставки природного газа в зимний период, необходимо накопить в хранилищах определенное количество природного газа. Украина очень сейчас серьезное финансовое положение, экономические проблемы. И поэтому, если Украина не наполнит хранилище, тогда возникнет угроза недопоставок газа в Европу.
В следующем квартале стоимость российского газа упадет с 270 до 200 долларов за 1000 кубометров. И в этом состоит только одна из причин очередной газовой атаки на Украину.
Сейчас в хранилище невыгодно закачивать на снижающих ценах на природный газ. И поэтому возникла данная проблема. Но я думаю, что России сейчас выгодно дискредитировать Украину в глазах европейской общественности как транзитного государства для того, чтобы ускорить строительство обходных газопроводов.
Новый виток газового противостояния связан и с подписанной 2 месяца назад декларацией между Евросоюзом и Украиной по модернизации ее газотранспортной системы без участия России, убежден Владимир Амельченко.
Мотивом господина Путина является отомстить Евросоюзу за то, что он подписал декларацию с Украиной. То есть вот вы подписали эту декларацию, теперь вот получаете проблемы без нас, мы вас выручать не будем. А Россия готова финансировать газотранспортную систему только в случае, если получит доступ к управлению этой системой.
Пытаясь загнать «Нафтогаз» в долги, Россия, по мнению экспертов, приближается к реализации своей стратегической цели – установлении контроля над газотранспортной системой Украины. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Россия предлагает Украине деньги, но Украина их не берет. Консорциум, который должен модернизировать газотранспортную систему Украины, обсужден, но пока не создан. И спор о деньгах, транзите и недопоставках может легко затянуться до первых холодов. Данила Гальперович, «Радио Свобода». Свобода, Москва.
Компания «Газпром» предложила Туркмении ограничить объемы поставок газа, закупаемого Россией. Причина в Украине, которая сократила объем потребления топлива. Одна из причин газовых конфликтов, как полагают эксперты, это непрозрачность схем поставок топлива из республик Центральной Азии через Россию и Украину в западноевропейские страны. На это обстоятельство обратил внимание в беседе с обозревателем «Радио Свобода» Людмилой Тилень финансовый аналитик Андрей Сотник.
Отношения «Газпром» со своими дочками и внучками, а каждый из них между собой крайне непрозрачны. Здесь масса черных дыр, из-за чего невозможно понять, чьи именно интересы защищает газовый монополист в том или ином конфликте. Туркменский газ, прежде чем попасть на Украину, должен пройти 400 километров по узбекской трубе, 800 километров по казахской и около 1100 километров по российской. Этот газ является экономически привлекательным. Он в основном отправляется через Украину на экспорт, а потому считается на Украине транзитным. Соответственно, не облагается таможенной пошлиной. Поэтому, перепродавая его на экспорт, система посредников зарабатывала до 60 долларов на каждом 1000 кубометров. В год это приносило этим счастливчикам не менее 1,5 миллиардов долларов дохода только на туркменском газе. Это же относится и к узбекскому газу для России и Украины и Казахстана, он транзитный, и к части казахского газа для России и Украины, он транзитный. Сколько было получено внебюджетных доходов от всего транзитного газа, не узнаем никогда.
Вы подозреваете, что эти счастливчики, которые получали эти внебюджетные доходы, имели какое-то отношение к «Газпрому»?
Если иметь в виду, что в большинстве случаев от имени «Газпрома» в конфликты вступают подлинные, то есть бенефициарные владельцы, как всего транзитного газа и 3 среднеазиатских республик бывшего СССР, так и национальные владельцы, назовем их транзитерами бывшей единой, а ныне национализированной системы транспортных газопроводов, услуги которых оплачиваются тем же газом, а не деньгами. Именно их интересы могут быть спрятаны с очередными выступлениями газового монополиста против тех или иных посредников-отступников.
Московский финансовый аналитик Андрей Сотник сейчас в прямом эфире программы «Время свободы», украинский внешнеполитический эксперт, главный редактор журнала «Главред» Сергей Солодкий. Сергей, добрый вечер. Похоже, что обе стороны этого спора, Россия и Украина, пытаются сейчас объяснить потребителям, западноевропейцам, что ни они, ни Москва и ни Киев виноваты. Насколько эта пропагандистская кампания или политическая кампания удачно получается у украинских руководителей, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, именно сейчас газовый вопрос, я бы не сказал, что он занимает главное место в информационном пространстве Украины, поскольку больше все обсуждают вопрос создания коалиции и так далее. Но, тем не менее, время от времени газовый вопрос, он всплывает на поверхность, и о газовой войне те или иные политики вспоминают, пугают украинцев очередным отключением российского газа для украинских потребителей. Но я бы не сказал, что это сейчас как бы главный вопрос, на котором украинские политики пытаются или пиариться, или играть. Пока что он пребывает в такой как бы скрытой более фазе, и больше в Украине вот слышны именно голоса из Москвы, из России.
Скажите, пожалуйста, Сергей, не опасаются ли руководство Украины, что отношения с Западной Европой в результате будут испорчены, в результате этих газовых проблем? И завершиться может все тем, что Украина потеряет темп, который так и необходим для того, чтобы приблизиться к европейским структурам?
Ну, вы знаете, Украина на самом деле давно уже замедлила свой темп, если такого вообще был последние годы по приближению к европейским структурам. Но, конечно, очередной газовый конфликт может серьезно ударить по авторитету, по репутации Украины. Мы помним, как отразился на имидже Украины последний газовый конфликт в январе этого года, в начале этого года. Ну, нельзя сказать, что он ударил только по Украине. Все западные эксперты и политики признают, что он в одинаковой мере ударил и по России, и по Украине. Данная ситуация, но, к сожалению, обе страны не вынесли уроков из второй газовой войны, и продолжаются вот эти игры, порой непонятные даже экспертам, что, кто за кем стоит, кто кому что должен, и кто какие цели преследует. Ну и стороны не понимают, что проиграть могут, а в итоге и Украина, и Россия. Россия в плане финансовом, Украина в плане имиджа, и тоже в плане финансовом.
Спасибо, Сергей Солодкий, украинский внешнеполитический эксперт, разъяснял нам некоторые особенности поведения украинского руководства в связи с возможным газовым конфликтом между Киевом и Москвой.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 2 июня. Премьер-министр России Владимир Путин отправляется с визитом в Хельсинки, и в Финляндии его ждут, вероятнее всего, не только переговоры, но и неприятные вопросы журналистов. Российская журналистка Елена Маглеванная попросила политическое убежище в Финляндии после того, как суд в Волгограде оштрафовал ее за недостоверные, по мнению суда, публикации о пытках и тюрьмах в России. На минувшей неделе Маглеванная, работавшая, среди прочего, в волгоградской газете «Свободное слово», участвовала в российско-финском форуме в Хельсинки по развитию демократии и прав человека в России. По окончании этого семинара она не стала возвращаться на родину и обратилась за политическим убежищем в полицию. Причина вот в чем. 14 мая Кировский районный суд Волгограда принял решение в пользу Управления Федеральной службы исполнения наказаний по этой области, который обвинял Маглеванную в том, что несколько ее статей о якобы имевших место пытках заключенного чеченца были недостоверными. Суд обязал автора публиковать опровержение и выплатить штраф в 200 тысяч рублей, это примерно 6,5 тысяч долларов. А журналистка считает, что на нее оказывается давление, что все в ее статьях чистая правда. Об этом Елена Маглеванная сообщила и в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Анастасии Кириленко.
Расскажите, когда вы попросили политическое убежище в Финляндии?
После конференции финско-российского форума, на которую я была приглашена, сразу же пошла в полицию и попросила.
На что вы надеетесь? Когда будет результат вашего запроса?
Сказали, в течение нескольких месяцев. Ну, не знаю, но это долгая процедура, пока ждем.
Что послужило причиной такого поступка?
Во-первых, решение суда, во-вторых, угрозы от националистов, которые я получала. решение суда, то есть я отказываюсь платить компенсацию и писать опровержение, потому что считаю, что я абсолютно была права, и то человека действительно пытали. Но за отказ от этого мне грозит уголовное дело. Речь идет о Зубайре Зубайраеве. Я писала в публикациях, что над ним издевались, его пытали в колонии Лилу-15 города Волгограда. Там он был жестоко избит, практически доведен до смерти, и это суд посчитал несоответствующим действительности, хотя даже на суде все свидетели говорили в нашу пользу, и все записи, материалы тоже были в нашу пользу, но тем не менее суд вынес решение, что это не соответствует действительности, я обязана принести извинения сотрудникам колонии. Возвращение в Россию является угрозой для моей свободы, а возможно и для моей жизни. С моей деятельностью.
Где вы сейчас живете?
Есть приемный центр для беженцев в Хельсинки, для соискателей политического убежища. Сегодня тут свою пресс-конференцию давала при помощи местных правозащитников на тему и своего дела, и дела Зубайраева, и вообще положение заключенных чеченцев в тюрьмах. Западная общественность, она нормально настроена, она верит нам, да. То есть я давала много интервью на эту тему, все так слушают, так, ну, с удивлением, то есть не представляете, что такое может быть вообще вот в России, в цивилизованной вроде бы как в стране, но верят.
А вы сами уверены, что Зубайра действительно...
Абсолютно. На 100%.
Дело в том, что колония утверждает, что он сам себе нанес раны.
Я знаю, что она утверждает, они утверждали это и на суде, это абсолютно не так, а раны наносили они. Во-первых, все, кто его посещали, свидетельствовали, был врач из Германии Алихан Салтаханов, который вынес медицинское заключение о состоянии здоровья Зубайра. А все доводы колонии подкреплены ими же самими, их же собственными врачами. Ну, естественно, что они напишут сами про себя. Нет, я абсолютно уверена, что это было, и это далеко не единичный случай, даже в этой тюрьме. Там не очень жестоко издеваются, прежде всего над чеченцами, кавказцами, но и не только, и даже и над русскими. И умирали там люди от издевательств, это тоже были факты. Именно вот в этой колонии Лил 15. Не обо всем я об этом писала, еще много чего как бы я знаю, слышала, но как бы нет точных данных, и я про это не писала. Я писала именно вот про конкретно про Зубайраева. В мой адрес, да, стали приходить угрозы вот за то, что я защищаю чеченцев, врагов России.
Российская журналистка Елена Могливанная попросила политического убежища в Финляндии. С ней беседовала корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко. Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 2 июня. Вот главная тема второй половины этого часа. Ким Чен Ир представил руководству Северной Кореи своего преемника, что известно о младшем сыне пхеньянского диктатора Ким Чен Уни. Грузинская оппозиция готовит новый принципиальный документ, хартию обязательств, как скажется, подписание этого документа на деятельности противников Михаила Саакашвили. В Испании утверждают, что свиной грипп, об опасности которого много говорят в России, не так опасен, как это представляется российским властям. Об этом после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Как из художника сделать политика? Спросите у тех, кто борется с экстремизмом.
Комментарии экспертов.
Банкротство General Motors. Кто выигрывает?
В блогах «Свободы».
Как Гарри Каспаров летал в Самару.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
Бразильские ВВС, ведущие над Атлантикой поиски пропавшего французского авиалайнера, обнаружили в океане нечто, напоминающее обломки самолета. По данным бразильских военных, обломки замечены в 650 километрах от острова Фернандо-де-Норонья. Однако пока невозможно подтвердить, что это обломки именно пропавшего самолета авиакомпании Air France, на борту которого находились 228 человек. В Москве несколько десятков сторонников оппозиции приняли участие в митинге в поддержку бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Как передает Интерфакс, основное требование манифестантов – освободить политзаключенных. Жители города Пикалево Ленинградской области сняли блокаду федеральной автотрассы, перекрытой ими утром в знак протеста против социальной ситуации в городе. По мнению местных властей, полностью восстановлено движение на трассе Новая Ладога-Вологда, на которой образовались огромные пробки. В Москве суд санкционировал арест бывшего милиционера, сбившего на машине насмерть беременную женщину. Судья заявил, что обвиняемый Роман Жиров совершил общественно значимое преступление и скрылся с места аварии, не оказав помощь пострадавшей и не сообщив о происшествии. Прокуратура Москвы сочла незаконным решение Мосгоризбиркома о возможности проведения городского референдума о возвращении выборов мэра. Как заявила прокуратура, вынесение этого вопроса на референдум противоречит федеральному законодательству, а поэтому Мосгоризбиркому предложено устранить нарушение. 25 человек, по последним данным, получили ранения при взрыве в украинском городе Мелитополь. По сообщению властей Запорожской области, двое из пострадавших – дети, шестеро раненых находятся в тяжелом состоянии.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 2 июня. Минувшей ночью в Западной Грузии на железной дороге произошел мощный взрыв. На этом участке должен был проследовать пассажирский поезд, но рейс был отменен. Этот инцидент в Тбилиси связывают не с деятельностью сепаратистов или возможными происками России, а с конфликтом между грузинскими властями и оппозицией. Каким образом? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Взрыв железнодорожной магистрали произошел около 4 часов утра в нескольких километрах от административной границы с Абхазией. Местные жители рассказали, что взрыв был настолько мощным, что в близлежащих домах полетели стекла. Взрывное устройство было размещено под рельсами, рассказывает наш корреспондент Грузии Георгий Кабаладзе.
Взрывное устройство было установлено на перегоне между Зугдиди, город расположен недалеко от Абхазии, и Хоби, в глубине грузинской территории. В результате взрыва никто не пострадал. Взрывное устройство, по сообщению МВД Грузии, было подложено недалеко от моста через реку. Поезд должен был пройти в этом месте примерно через 1.5-2 часа. Почему взрывное устройство сработало заранее и было ли оно радиоуправляемым, еще предстоит выяснить. Интересно, что несколько дней назад руководство грузинской железной дороги обвинило оппозицию и противников властей в стремлении дестабилизировать обстановку на железнодорожных путях и даже осуществить взрывы, в результате чего американская компания Chevron задолго до инцидента у Хоби отказалась транспортировать нефть из Центральной Азии в Европу по грузинской железной дороге.
Оппозиция отвергла обвинения. В центре Тбилиси она продолжает акции протеста. Ставшие привычные для центра грузинской столицы клетки с оппозиционерами установлены вблизи парламента и президентской администрации. Глава клуба независимых политологов Сосо Цискаришвили полагает, что о проигрыше оппозиции говорит преждевременно.
Как бы мне нравились власти показать международной общественности распад оппозиции, в первую очередь надо проанализировать, а чем сама власть занимается за последние почти 2 месяца? Можно ли считать результатом акции протеста факт паралича, который наблюдается в работе парламента? Ни одно пленарное заседание парламента, начиная с начала апреля, в Грузии не было. Правительство функционирует в непонятном, чаще подпольном режиме. Администрация президента не ходит на работу, потому что здание пикетируется, нет политической воли в такой ситуации ходить на работу. Особого беспокойства власти не проявляют, когда основные функции государства не выполняются. И даже кое-какое самодовольство можно наблюдать в действиях властей, потому что для них основным символом политической власти была и остается полиция. Силовые структуры, которые действуют безупречно.
Политолог Гия Ноди убежден, что оппозиция упустила возможность воздействовать на власть.
Велись именно такое восприятие, что, без сомнения, акции оппозиции пошли на спад. Открытые разногласия внутри оппозиции – это, видимо, особенно, так сказать, ясный индикатор, ясный признак этого. И, конечно, это означает, что оппозиция упустила те возможности, которые у нее были, прежде всего потому, что она захотела слишком многого, она поставила на карту все, у нее был лозунг как бы «все или ничего». И в результате этого эти события будут влиять на власть, но гораздо меньше, чем могли бы. основная ошибка, из чего это исходило, мне кажется, это было то, что они надеялись на внешних игроков. Они, видимо, все-таки понимали, что самостоятельно не смогли бы, скажем так, спихнуть Саакашвили, но они надеялись на поддержку Запада, и какая-то часть надеялась на какие-то действия со стороны России. Но то и другое не оправдалось.
Некоторые заметные оппозиционеры, по мнению Гии Нодии, уже пытаются достойно выйти из ситуации.
У разных лидеров разная ситуация. Вот группа Аласани, она опоздала в том, что очень поздно отмежевалась от остальной оппозиции, но, во всяком случае, она старается играть какую-то свою игру. Самая сложная ситуация, мне кажется, у Бурджанадзе, которая пошла действительно ва-банк, и которой сейчас наиболее сложно найти вот достойный выход из этого положения.
Один из лидеров оппозиции, Леван Гачичеладзе, призвал собравшихся на акции протеста не расходиться. Господин Гачичеладзе в одном из своих заявлений затронул тему Александра Эбралидзе, российского бизнесмена грузинского происхождения, заявившего недавно о намерении бороться за пост президента Грузии. По мнению Левана Гачичеладзе, желающий стать президентом Грузии Александр Эбралидзе является очередным проектом Михаила Саакашвили. Политолог Гия Нодия не согласен с этим утверждением.
Это немножко несерьезно. Ну, оппозиция все, что непопулярно, пытается списать на Саакашвили. Серьезно воспринимать его как-то трудно из-за уголовного прошлого, которого он скрывает, и из-за того, что ясно, что он не является гражданином Грузии, поэтому и чисто юридически он не может быть кандидатом в президенты. Видимо, какие-то люди в России очень слабо разбираются в ситуации в Грузии и решили, что вот такой кандидат будет иметь какие-то шансы. Российское руководство хочет, чтобы Саакашвили ушел, и ищет какие-то фигуры среди грузинской диаспоры в России.
Говорил грузинский политолог Гия Нодия. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько достоверными выглядят результаты воскресных парламентских выборов в Южной Осетии? Об этом говорим с бывшим послом России в Грузии Феликсом Станевским, писателем Александром Эбанаидзе и первым вице-президентом Всемирного конгресса русскоязычного еврейства Валерием Энгелем.
Слушайте «Радио Свобода».
Это время свободы. Мы подводим итоги вторника, 2 июня. Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ир назначил своим преемником на высшем государственном посту Ким Чен Уна. Это младший сын Ким Чен Ира, третий уже покойной жены. Информацию о преемнике, источником которой является депутат парламента и две газеты Южной Кореи, косвенно подтверждают и в южнокорейском разведывательном ведомстве. Пхеньян дал указание своим дипломатическим представительствам за границей соблюдать преданность сыну Ким Чен Ира. Вопрос о возможном наследнике власти в Северной Корее появился после сообщения об инсульте, который пережил северокорейский вождь. О преемственности северокорейской диктатуры я беседовал с бывшим руководителем Департамента Азии Министерства иностранных дел России, знатоком Кореи Валентином Моисеевым. Что известно о семье северокорейского лидера? Сколько у него детей? Кто его жена? Или это все покрыто тайной?
Известно, что он был неоднократно женат и в молодости отличался большим жизнелюбием в этом плане. Детей у него, насколько известно, но я могу ошибаться, потому что это все на уровне слухов, и такие вещи не подлежат огласке в Северной Корее. По-моему, у него 6 детей, в том числе сыновья и от первого, и от второго, и от третьего брака.
Жена когда-нибудь появляется на публике?
Нет, не появляется. Это об этом неизвестно.
А дети?
Дети тоже живут совершенно скрытой жизнью, и до тех пор, пока они не становятся публичными деятелями, они не появляются на публике.
Вот сейчас очередная волна слухов о преемнике Ким Чен Ира связана, насколько можно понять, с младшим его сыном, и сообщается только, что возраст его от 20 до 30 лет. Что-то известно об этом молодом человеке?
О нем, опять же, известно из прессы о том, что он якобы учился за рубежом. Это положительное, на мой взгляд, явление. Но очень странно, что, вопреки обычаям, он третий сын от третьего брака, насколько я понимаю, и назван наследником, потому что по обычаю это должен быть первый сын от первого брака.
Есть какие-то объяснения тому, что именно так это?
Опять же, на уровне слухов известно, что старший сын ведет такой образ жизни, который не предполагает того, чтобы он стал руководителем страны.
Такая повышенная скрытность. В чем ее причина? Это следствие каких-то северокорейских национальных традиций, идеологии Чучхэ, или просто следствие того, что это тоталитарное общество?
Я думаю, что это и то, и то. Это и, во-первых, тоталитарное общество, если мы вспомним наше недавнее прошлое, то о жизни наших руководителей, о женах, детях тоже было мало что известно. На уровне слухов, на уровне каких-то подглядываний. Это и такая восточная, что ли, скрытность, когда семейная жизнь, она, в общем, не подлежит какой-то огласке.
А в том, что касается правил лидера страны Чучхе, разве он не должен демонстрировать своему народу, который любит и обожествляет его, прочность своей северокорейской семьи?
Понимаете, это уже заложено в самой корейской структуре, в своих корейских традициях, что там семья является незыблемой основой. Там не бывает такого, чтобы член семьи выпал из нее.
В руководстве Северной Кореи идет поиск преемника. Это уже точно, что это будет один из сыновей Ким Чен Ира? Это наследственная такая монархия? Или может неожиданно пост руководителя северокорейского занять кто-то из приближенных Ким Чен Иру лиц, но не обязательно его родственник? Такое возможно?
Я не думаю, что это возможно, потому что после смерти Ким Ир Сена там была разработана целая теория о передаче власти по наследству. Теоретизирование на этой основе очень много. И вывод такой, что передача из поколения от одного руководителя к другому, это обеспечивает преемственность, обеспечивает процветание страны. И потому, видимо, названный человек, он и будет этим руководителем. Тем более, что он должен теперь занять какую-то официальную или полуофициальную должность.
Будет преемник объявлен официально или только после смерти вождя нация узнает о том, кто ее новый лидер?
Сам Ким Чен Ир был назван еще задолго до смерти. Никто не предполагал, что Ким Ир Сен так быстро умрет.
Как организована социальная структура корейского общества? Это клановое общество? Вот люди в окружении Ким Чен Ира, это люди, близкие ему по крови, в прямом смысле этого слова, или это просто так селекция партийных руководителей была произведена, и они оказались рядом с вождем?
Скорее второе. Скорее селекция руководителей, вот произошедшая за последние 60 лет, которые существует КНДР. То есть там семейственность как таковая, да, ну, может быть, и она есть, но дело в том, что понятие корейской семьи, она, как и любой восточной, она же очень обширная. То есть это там и троюродные, и пятиюродные, и так далее, и тому подобное. Родственники. И потому узнать зачастую бывает очень сложно.
Но мы можем сказать, что несколько больших семей руководит Северной Кореей. Это будет корректно?
Наверное, такого нельзя сказать. Я бы сказал о том, что существует какая-то сформировавшаяся верхушка, которая удержится у власти, которая руководит страной в течение там, последнего времени, настоящего времени, не будет руководить этим.
Я сейчас вспоминаю фотографии из журнала «Корея». Громадные статуи Ким Ир Сена, я имею в виду социалистических, советских социалистических времен. Станции метро великолепные. И всюду вождь огромных размеров. Культ личности северокорейского вождя модифицировал как-то при Киме II? Или он остается все той же впечатляющим?
Он модифицировался в том плане, этот культ личности, что он как бы раздвоился. Не исчез культ личности Ким Ир Сена, как основателя нации, как руководителя, идейного вдохновителя. И в то же время появился второй руководитель, наряду с ним, который осуществляет руководство в настоящее время.
Многие западные политологи в последние дни связывают вот эти неприятности со здоровьем у Ким Чен Ира и поиск преемника в близком окружении северокорейского вождя с ядерными испытаниями Северной Кореи. Якобы это демонстрация силы страны, которая в момент ослабления, собственно говоря, семьи показывает народу и всему миру, что родина крепка, как никогда. Вы поддерживаете такую версию?
Нет, в том, что испытания ядерные, проведенные запуски ракет, это, конечно, демонстрация силы, это, так сказать, нажим на мировое сообщество, с этим я согласен. Но что два факта объявления преемника и проведения вот этих мероприятий военных связаны, мне кажется, что это нет. Со здоровьем Ким Чен Ира, он явно выглядит, судя по фотографиям, нездоровым человеком. Я бы это связал. Сами по себе факт нажима на мировое сообщество, объявления преемника, они вряд ли связаны каким-нибудь образом.
В этом тоталитарном государстве все схвачено. Возможен какой-нибудь бунт молодых офицеров, которые после смерти вождя вдруг возьмут власть? Или это полностью исключено?
Это я полностью исключаю, потому что недовольные внутри, роптание внутреннее есть, но внешнего, внешней какой-то фронды, она там полностью исключена, потому что система построена таким образом, что там невозможно слово сказать о том, чтобы это было неизвестно на следующий день или, может быть, через час тому, кому нужно, что называется.
Востоковед, знаток Северной Кореи, бывший дипломат Валентин Моисеев о том, что происходит в Пхеньяне. Говорят, что руководитель Северной Кореи Ким Чен Ир назначил себе преемника. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 2 июня. Дискриминационные меры, принятые Россией в отношении Испании в связи со случаями так называемого «свиного гриппа», вызывают недоумение в Мадриде. Испанская дипломатия отмечает, что ни одна другая страна по отношению ни к одной другой стране не предприняла столь жестких мер, как Россия по отношению к Испании. Из Мадрида корреспондент «Радио Свободы» Виктор Черецкий.
Известно, что Россия под предлогом гриппа вначале ограничила ввоз свинины из Испании, а затем рекомендовала своим гражданам как раз накануне туристского сезона воздерживаться от поездок в эту страну. Подобные меры не принимаются в отношении Испании ни одним западноевропейским государством, где санитарный контроль за продуктами питания и забота о здоровье населения, по данным Всемирной организации здравоохранения, поставлены несравненно лучше, чем в России. Эти страны не ввели ограничения, естественно, не из-за какой-либо союзнической солидарности с Мадридом, а потому что свиной грипп не рассматривается ими как некая особая опасность, требующая чрезвычайных мер. Профессор Валенсийского университета, консультант Всемирной организации здравоохранения Хосе Мария Мартин Морено.
Я
с полной уверенностью заявляю, что так называемый свиной грипп значительно менее опасен, чем многие другие аналогичные вирусные заболевания, к примеру, тот же птичий грипп. Во всяком случае, в Испании до сих пор не наблюдалось ни одного летального исхода, связанного с этой болезнью. Протекает свиной грипп даже в более слабой форме, чем грипп обычный. Так что среди нескольких десятков заболевших в Испании тяжелых случаев не наблюдалось, а выздоровление наступало, как правило, на второй или третий день. Между тем, урон испанскому туризму непонятные действия России, естественно, не нанесли. Сюда ежегодно приезжает на отдых до 17 миллионов англичан, до 15 миллионов немцев, а также миллионы французов, голландцев, скандинавов и так далее. 200 тысяч россиян, естественно, даже незаметны в подобном потоке. Тем не менее, Испания, заботящаяся о своем международном имидже, пояснила Москве устами своего министра здравоохранения Тринидад Хименес подлинные состояние дел вокруг свиного гриппа. Мы рассказали, что у нас действительно имеются случаи заболевания гриппом, но он не опасен, протекает в легкой форме, и все госпитализированные с подозрением на грипп очень быстро покидают больницы. Однако, судя по всему, объяснения на Россию не подействовали, и у многих испанцев создалось впечатление, что в далекой стране нет иных забот, кроме как свиной вирус в Испании. Данный вирус через мясо не распространяется. В самой Испании ни на свинину, ни на колбасные изделия запреты не наложены. Профессор Хосе Мария Мартин Морено. Могу заверить потребителей, что заразиться вирусом свиного гриппа, потребляя мясо или изделия из свинины, невозможно. Невозможно даже, когда речь идет о мясе больного животного, ведь при тепловой обработке этот вирус исчезает. Многие испанские наблюдатели сходятся во мнении, что меры, принятые Москвой против их страны, объясняются не каким-то предвзятым отношением к Испании, а чисто внутренними делами России. К примеру, желанием властей продемонстрировать населению заботу и одновременно отвлечь от реальных проблем. Это мнение разделяет, к примеру, специалист в области вирусологии, профессор Мадридского университета Хесус Санчес Мартус. Свиноводство, как отрасль испанского животноводства, вполне надежно. Так что любые запреты на ввоз нашей свинины в зарубежные страны не имеют под собой никакой логичной основы. Любопытно, что некоторые представители высшего российского чиновничества, имеющие недвижимость в Испании, от поездок в эту страну не отказываются. Они регулярно навещают своих обучающихся в испанских частных школах и университетах отпрысков, проводят здесь праздники и выходные. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» новости средств массовой информации. Сегодня в Общественной палате России состоялось открытие Центра правовой помощи журналистам. Этот центр задуман как интернет-портал, куда сможет обратиться за правовой помощью любой российский журналист. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Интернет-портал «Центр правовой помощи журналистам» разместит на своем сайте документы российского и зарубежного законодательства в сфере средств массовой информации. Особое внимание, как заявляют отцы-основатели центра, он уделит проблемам, возникшим у журналистов и редакций в связи с кризисом. У микрофона «Радио Свобода» член комиссии Общественной палаты по коммуникациям, информационной политике и свободе слова, руководитель «Центра правовой помощи журналистам» Павел Астахов.
Без конца происходит ущемление прав журналистов, нападение, даже убийство журналистов. Комиссия получает
получает регулярно достаточно большое количество вопросов и, прежде всего, просьб о помощи. У меня сейчас, в частности, лежит из Ханты-Мансийска, из Омска, из Саратова обращение. Из Томска мы разбирали недавно дело по телекомпании. В последнее время судебная практика такова, что журналисты проигрывают в судах. Вот для того, чтобы журналисты, во-первых, знали четко и совершенно ясно о том, что можно и что нельзя журналист, необходимо это знать. Мы выпустили в прошлом году справочник издателя, редактора, журналиста от комиссии как раз Общественной палаты. И тогда же решили на комиссии, что мы откроем в мае этого года центр бесплатной помощи журналистам. Немножко кризис нас подкосил, как и многих других, потому что дело-то абсолютно общественное, никто, естественно, денег не выделяет на это. И пока центр будет существовать в таком виртуальном виде, а в интернете мы открываем его как интернет-приемную. Там будут постоянно дежурить юристы и адвокаты, которых мы выделяем. Если есть необходимость участвовать в судебных процессах, то будем выезжать и участвовать в судебных процессах.
Проинформировал Павел Астахов. А вот руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов не в восторге от новой структуры. Идея образования Центра правовой помощи журналистам, по мнению Панфилова,
не столько абсурдна, сколько нелепа. Это попытка исказить ту на самом деле ситуацию, которая сложилась с российской журналистикой. А если люди, работающие в Общественной палате, прежде всего известные адвокаты и Павел Астахов, люди, которые представляют себя защитниками прав человека, на самом деле ничего для этого абсолютно не сделали. Создавать структуру для того, чтобы защищать журналистов, конечно, полезно, но для этого нужно что-то сделать реальное. Реально мы не видим пока еще ничего. Ничего не в продвижении расследования дела Политковской, не в продвижении расследования журналиста из Саратова Рожкова, не в продвижении в расследовании десятков нападений на журналистов, которые происходят каждый год на территории России. Эта инициатива, она ложится в той же самой плоскости, в которой создавалась сама Общественная палата, то есть попытка заменить настоящее гражданское общество суррогатом.
Настаивает Олег Панфилов. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Напомню об одной из тем сегодняшней программы. Российская журналистка Елена Маглеванная попросила политического убежища в Финляндии. Сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». В Петербурге начались мероприятия, связанные со 120-летней годовщиной со дня рождения Анны Ахматовой. Юбилейные торжества открылись выставочным проектом «АА Маска». Это экспозиция, среди экспонатов которой посмертная маска поэтессы и ее личные вещи. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Недаром главное событие выставки, открывающее Ахматовский месяц в фонтанном доме, это маска. Ну и что, что посмертная? Первоначального смысла, заложенного в слове «маска», никто не отменял. С одной стороны, фотохудожник Алексей Пахомов представил такие изображения этой маски, что невольно думаешь, да, под этим гипсом скрывался космос. Но с другой стороны, видишь и иное, как переменчивы и текучи блики этого космоса, как хрупкие и уязвимые вещи, которые его окружают, те же куклы Ольги Глебовой-Судейкиной, все эти бедные вещи, принадлежавшие Ахматовой, Пунину, Мандельштаму, Бродскому. Вторая выставка, которая откроется через 20 дней, посвященная поэме «Без героя», тоже сопряжена с магией старых вещей, почему и названа ахматовской строчкой «Бес попутал в укладке рыться». Первая глава, маскарад 12-го года, Петербург 13-го года, все задумано так, будто на эту эпоху смотрят глаза нескольких поколений людей, в том числе видевших лермонтовский маскарад в постановке Мейерхольда. И музей Александринского театра, и музей театрального и музыкального искусства помогли фонтанному дому создать ощущение подлинности утраченного мира, утраченного времени. Ахматову рассмотрят и в телескоп, и в микроскоп, и просветят рентгеном, и все-таки в стенах фонтанного дома я за нее не боюсь. Не родился еще тот ловец, который прихлопнет шапкой тайну поэта. Я знаю, этот неуловимый блик бродит где-то здесь, перебегая с листвы на дорожку, прячется в надежных объятиях Шереметьевского дворца, сомкнутых, как замок. Маску на Ахматову надела не смерть, а сама Ахматова. Она сама холила, выстраивала ее, искала наилучший ракурс, и не нам ее снимать, не нам нарушать волю поэта, который и в забвении, и в гонениях все равно останется любимцем богов.
Татьяна Вольская. Кульминация юбилейных торжеств в Петербурге в день рождения поэтессы 23 июня. В этот день откроется научная конференция «Анна Ахматова. 21 век. Творчество и судьба». Организаторы обещают рэп-композицию на стихи Анны Ахматовой, написанную молодыми петербургскими музыкантами. Рассказывает директор Петербургского музея Анны Ахматовой Нина Попова.
Я, собственно, помню, когда все начиналось с некого такого юбилейного всплеска, 89-й год, ЮНЕСКО отмечала столетие Ахматовой. Но ведь, в общем, никакой особой глубины отношения к ее поэзии это не было тогда. И это очень быстро схлынуло. Ну, открыли тогда музей. По пониманию Ахматовой, вот тех людей, которые приходили в музей, я видела, что это только абсолютно внешнее, ни с чем не сопрягаемый интерес. Потом какие-то пошли круги. Вот, то есть и мы сами связывать стали жизнь Ахматовой, ее поэзию с жизнью художественной интеллигенции Ленинграда до войны, после войны. Мы какие-то пытались найти контексты, в которые бы для обыкновенного человека, который, в отличие от Пушкина в школе, где он как картошка насаждается, Ахматова не насаждается, так, чтобы дать возможность человеку какой-то вот этот контекст, в котором живет ее поэзия, попытаться пережить. Меня не смущает снижение образа Ахматовой, потому что это еще один миф, низкий миф, который пришел на смену всяким другим высоким мифам. Что, конечно, какое-то серьезное, глубокое отношение к Ахматовой, ну, должно опираться прежде всего на изучение ее жизни, творчества. Поэтому сейчас наша конференция происходит вместе с исследователями творчества Ахматовой, которые должны собраться и тоже продолжить свои занятия. Документальное исследование. Понимаете, чтобы преодолеть как высокие, так и низкие мифы, нужно знание истории. Вокруг выставки «Поэма без героя» там будет еще один неожиданный поворот. К этой выставке будет издан буклет, в котором публикуются три текста. «Сон Татьяны», известного автора, первая глава «Поэма без героя», а третий текст Михаила Фенчева. И этому тексту в момент открытия будет сопутствовать музыкальное сопровождение «Святки 2009», написанное группой Two H Company, где участвуют три музыканта: Александр Зайцев, Илья Барамия, Михаил Финичев. Исполнено это будет, посвященное Ахматовой и размышлениям об Ахматовой современного молодого 20-летнего человека в стиле рэп. Это не мы кого-то за уши тянем. Отклик в современном сознании, в современной культуре, он существует, и это замечательно.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская и директор музея Анны Ахматовой в Петербурге Нина Попова. Сегодня открылись торжества, связанные со 120-летней годовщиной со дня рождения Анны Ахматовой. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 2 июня, над которым работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шара. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей Иван Толстой представит очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в программе «Диалогов о культуре» интервью с главным редактором закрывающегося журнала «Русская жизнь» Александром Тимофеевским. Не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Митинг состоялся в центре Кирова у здания областной прокуратуры.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий
уполномоченный по правам человека заявил в прямом эфире, что вынужден был бить ремнем свою дочь.
Впервые в истории США объявляет банкротство такая крупная промышленная компания.
Встреча с теми, кто будет депортирован. Нарушение режима пребывания в стране, оно много себя что включает.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.